Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Люди и судьбы» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. К нам в программу приходят интересные жители не только города Екатеринбурга, приезжают со Свердловской области. В некоторых программах мы говорим о судьбах известных, знаменитых людей. Но сегодня я хочу познакомить вас с нашей гостьей из города Екатеринбурга Галиной Кузнецовой. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте, Ольга. Уважаемые радиослушатели.
Галина, спасибо вам огромное, что пришли в нашу программу. Программа у нас очень интересная. И можно сказать, она немножко даже откровенная, потому что люди приходят и рассказывают о себе честно. Непростые события, случаи своей жизни для того, чтобы для многих быть примером. Потому что иногда вот кажется, что вроде бы в жизни все идет неплохо, но чего-то не хватает. И мы начинаем обесценивать то, что имеем. И думаем, ну вот этого-то у меня нет, значит, все, жизнь не сложилась, жизнь не удалась. И начинаем даже где-то жаловаться, сетовать на судьбу. А вот гости моей программы, они поражают своим каким-то жизнелюбием, каким-то, может быть, смирением, да, перед Господом. Вот расскажите о вашей судьбе. Что такого необычного в вашей биографии? Почему именно вас-то я позвала себя сегодня сюда?
Ну, необычное то, что у меня два необычных сына, уже взрослых. Саша и Игорь, им 30 и 32 года. Вот, мальчики с аутизмом. Ну, у Саши еще и эпилепсия. Угу. Вот поэтому, по всей видимости, необычная моя необычность.
Да, необычная действительно судьба. И кто-то может даже сказать, что это очень трудная судьба. Это тяжелый крест. И действительно, ведь не просто же мальчики с аутизмом. А как вообще, когда вот первые ваши, я не знаю, воспоминания, ощущения, это же когда, сколько им лет было, когда диагноз-то поставили?
Ну, первые звоночки были у того и другого вот в полтора года. То есть как бы вот обычный ребенок до полутора лет, а потом после тяжелой болезни и тот, и другой, бронхит тяжелый с госпитализацией, с лечением тяжелым. Вот, то есть как бы говорящий ребенок перестает разговаривать, не смотрит в глаза, вот зацикливается на каких-то играх, таких вот, допустим, выстраивании машинок, бесконечные ряды.
То есть некие такие ритуалы, да, повторяющиеся?
Да. Да. Угу. Допустим, там вот у них были наборы геометрических фигур, вот в такие, в смысле, учили их вот эту фигуру, цвет. И Саша, и Игорь эти фигуры выстраивали. Вот, допустим, сначала там прямоугольники, треугольники, все, вообще все.
А какая разница в возрасте между мальчишками?
У них разница год и 10.
И как получилось? Сначала один бронхитом заболел в полтора года?
Да, каждый в свое время. Саша где-то в год и три попал в стационар. То есть тяжелый бронхит с обструкцией, с лечением антибиотиками. И потом где-то через три месяца, вот, ну, это вспоминаю уже потом, сначала же не замечаешь, кажется, что вроде бы все так. А потом где-то заметили через какое-то время, что он перестал разговаривать. Ну, практически несколько слов осталось в обиходе. А это ребенок говорящий фразами уже был.
То есть речь уже развивалась, становилась, да, в глазки, да, смотрела, все обычно,
да,
был нормотипичный
такие
ребенок.
Простые фразы уже были. Ребенок, который уже знал горшок, то есть у него уже промахов практически не было.
То есть по новой пришлось приучать?
Нет, с горшком-то, слава богу, он остался дружить. Угу. Потом вот стала избирательность в еде, особенно у Саши это было очень ярко проявлено, когда он мог у нас, знаете, вот по полгода, например, мог есть один суп определенного там набора. Если я добавляла какой-то другой продукт, то он уже отвергался. Угу. Ну, так, такого плана.
А что помогло тогда вообще, в принципе, эту информацию принять? Или, может быть, не было сразу принятия?
На тот момент я ее не принимала, я ее не понимала. И потом, знаете, как обычно все говорят, что, ну, так он же у вас мальчик. Он очень подвижный к тому времени уже стал. Ну, я сейчас понимаю, да, что это вот гиперактивность. Угу. В то время казалось, ну, просто возрастное, что он перерастет. Все говорили, что перерастет. Наоборот, хорошо, что он такой подвижный.
Особенно, когда не знаешь. Это же первый опыт, да, материнства. Вам сколько лет самой-то тогда было?
Я его в 30, Сашу родила в 30, да, вот.
Угу. Но все равно это достаточно, не сказать, что это же взрослая женщина. 30 лет, это особенно когда первый ребенок, это же всему учишься, еще непонятно, а как оно вообще должно быть.
Тем более, да, среди родственников не было таких необычных детей, ни у кого не было. Вот. И, в принципе, нам все говорили, что ничего страшного. Ну, он, видите, уж не совсем тяжелый был. То есть, все-таки он, у него были навыки какие-то уже сформированы. То есть он не сидел там часами, например, где-то в уголке, там не мычал. Он все равно что-то пытался сказать, подать знак.
Как дальше эта социализация происходила в садик? Удавалось таких деток устроить?
Да, Саша у меня пошел в садик. У меня муж в то время работал на заводе ОЦМ, а у них ведомственный садик. Поэтому Саша вообще пошел в садик. Ему было 2,8, по-моему. Потому что уже в то время был второй ребенок. И у них вообще очень сильно не совпадали режимы. То есть, например, у одного дневной сон, а другой бодрый, весел. То есть с одним надо гулять, а другой в это время, допустим, спит. То есть у нас вот тогда возникла необходимость, мы Сашу отдали в детский сад, ясли, вернее. Очень тяжело, это было трагично, он плакал, его водил папа, потому что от меня он вообще не мог отойти, ну, в смысле, он просто меня вцепится, и я его не могла оторвать от себя.
А в садике-то удавалось как-то режим построить? Он садике, как договориться с ним?
А вы знаете, это тоже же... Вот, Саша, ты как раз из тех вот людей, которым нравится режим. Закономерность, последовательность. По всей видимости, у него это еще и в детстве было. Вот это ему нравилось, предсказуемость. То есть вот это все по режиму.
Стабильность некая.
Да, стабильность, можно и так сказать. Поэтому он садик... Он-то садик хорошо, ему нравилось. Потом он вписался, то есть и все, как бы сказать, и с этими правилами он справлялся.
А с коммуникацией с другими детьми, с воспитателем?
Потом начали воспитатели как бы говорить, что он не вовлекается вот в групповые занятия. На прогулке она говорит, выйдем. Группа очень хорошая была. Там было 10 или 12 детей.
Вот небольшая такая.
Да, маленькая группа была. Садик очень хороший по тем временам. Это ЦМовский садик. Он очень такой, знаете, обеспеченный был. В смысле, у них там было много игрушек, игр, питание отличное. Вот, и они говорили, на прогулках он ходит в сторону. То есть он как бы, ну, наблюдает.
Ну, ему тяжело, да, вот эта коммуникация, они же, ребятки, устают.
Да, это потом же мы узнали, что у них перегрузки могут быть чисто, и, ну, все и зрительные, и звуковые, то есть и сенсорные перегрузки. Мы, например, не понимали долго, почему Саша в детстве, когда одевается, допустим, он все разглаживал на себе.
Ритуал такой был?
Нет, ему мешало, по всей видимости, вот это вот, знаете, допустим, вот оденет вот футболочку, он ее все разгладит.
А, что, может быть, складочки,
да,
неприятно к
телу. Да, чтобы не было складок, там вот эти колготки. 30 лет назад, помните, какие колготки были?
Ну да, носили такие.
То есть вот тогда вот начали замечать, потом у него временами, он был гиперактивный, то есть он когда проходил по группе, там все в сторону падали, и все валилось. Такой вот он видел цель и не видел преград. Вот. И потом уже перешли, когда уже в обычную группу, то есть вот эта младшая группа детского сада, там нам уже стали говорить, вам надо, по всей видимости, консультация специалистов, потому что он не вписывается.
Угу, то есть есть некие особенности, да, которые стали, да, выделяться, да, на фоне других деток.
А сначала
деток
заподозревали, что он плохо слышит, потому что как бы воспитатель говорит, я ему говорю, ну, в смысле, призывает там к чему-то.
Но он не реагирует.
А он не обращает внимания. То есть, значит, ну, этот слух мы все равно не смогли обследовать толком. Ну, потом-то уже выяснили в более старшем возрасте, что со слухом у него все в порядке.
А речь?
Речь, ну, годам к 5 он все-таки начал говорить, ну, в смысле, это возвратились фразы, но, знаете, ну, все равно это не по возрасту.
То есть односложные некие такие фразы, да?
Да,
да. А со вторым ребенком как? Когда второй ребенок, сын в садик пошел?
Второй ребенок пошел тоже в 2 и 3, пошел летом. Ну, он, знаете, пошел, почему? Мне нужно было в больницу ложиться, и поэтому вот его пришлось так срочно устроить в этот детский сад. Но это благодаря тому, опять же, что муж там работал. Вот. А Игорь, кстати, очень хорошо вписался в эту ясельную группу. Игорь-то он другой, он же послушный, спокойный и такой.
Более контактный.
Более, да. даже не то, что контакт, но он управляемый. Угу. То есть и, там, ему скажешь, он это слушается с детства причем. Вот. Но тоже потом, как бы, что тоже на занятия не вовлекается, тоже не участвует в этих играх. Игры он и сейчас не, с трудом понимает вот эти игры. Ну, допустим, знаете, вот...
Там же правила какие-то... определенные. Да, это ж надо понять, что вот надо только так, а не иначе. Да. А когда человек, он все-таки по-своему видит мир, угу. он и правила, у него свои собственные правила.
Да. Вот. Ну, и с Игорем же, видите, там еще и другая проблема. У него врожденный порок сердца, который к тому времени прогрессировал. То есть у него была гипоксия, ребенку было сложно, у него одышка появилась.
Очень тяжело.
Да, ему было тяжело. И я в то время тоже была, как бы сказать, ну, так, все к тому же, что я ничего не знала, и мне не было примера, скажем так.
Тогда ведь и не занимались так широко этой проблематикой. Потому что я помню даже по нашему возрасту, от своих ровесников, мы не знали такого слова. Там аутизм, где, кто это вообще, что это такое. Никто не говорил об этом.
Да, так мне первый раз, вот потом все-таки Сашу положили на обследование в детскую больницу психиатрическую. Но там было очень хорошее отделение, оно пограничных состояний, небольшое такое камерное отделение, оно как по типу детского сада было. То есть я его утром приводила, а вечером мы его забирали, иногда после обеда забирали. Там вот первое обследование у нас было, первая диагностика. И вот тогда нам доктор был молодой, он был на интернатуре, и вот он тогда и предположил, что похоже, что у него вот этот детский аутизм, потому что они же там проводят тесты, ну, различные, 3 месяца был в этом, на этом обследовании. И он говорит, я его не могу назвать умственно отсталым, потому что у него неравномерное развитие. Он говорит, вот мы идем по тестам, у него где-то по верхней границе идет, а какая-то примитивная
выпадает
вот навык,
функция.
Да, он вообще у него.
Угу. То есть аутизм это же не про умственную отсталость. То есть люди бывают запредельно высоким интеллектом.
Ну нет, у нас-то не такой невысокий интеллект, мы где-то посередине, у нас математика, например, вообще по нулям.
А как потом дела обстояли в школе? В обычной школе учились?
В школе нет. Учился коррекционный и нас сразу же на домашнее обучение, потому что аутичных детей даже не брали в класс.
То есть тогда такого не было?
Вот умственно отсталых, с умственной отсталостью брали, а аутичных детей не брали. То есть они казались как бы им какими-то вот предсказуемыми.
Ну, потому что не знали, чего ждать. То есть, что ждать-то от ребенка, как он среагирует. А впереди же еще подростковый возраст. Как справлялись? Вот когда нормотипичный ребенок в подростковом возрасте, родители за голову хватаются, начинают там вести себя по-разному, управлять границы, родителей испытывать. А такие детки как?
Да. Ну, домашнее обучение. У Саши вообще 9 лет домашнего обучения было. Но класса с 8 ему разрешили ходить на некоторые уроки. Он ходил, знаете, там на столярное дело, потом на физкультуру и черчение, по-моему, вот что-то такое, вниз такой уроков ему разрешили посещать в школе.
Социализация шла таким образом.
Да. Угу. Ну, и как бы его учителя-то хвалили, то, что он... В школе-то он спокойный, он их слушается, он с радостью туда шел. Вот. Но у нас ведь, видите, параллельно все-таки я хочу сказать о том, что у нас же школа искусств была. Нам повезло попасть вот в эти классы. Вот,
а по какому направлению школа искусств?
А это были вот именно классы для детей-инвалидов. Это детская школа искусств номер 4. В то время вот они открыли вот эти первые классы, и там мы прям на 5-дневке были.
Ага, то есть вот это помогало.
Да, это вообще, в смысле, это нам, во-первых, как бы сказать, дало какую-то веру, что наши дети тоже что-то могут. Вот, и что мы там и спектакли показывали, и они мне на пианино играли, и пели, и лепка, и рисование, и все. То есть это тот вот, как сказать.
Такой свет в окошке некий.
Да,
такой
да.
Такой маячок, который помогал держаться на плаву.
Да, вот, в принципе, это вот один из тех китов, которые вот, ну, вот в нашем в развитии детей. И, как сказать, и тогда и пошло и развитие в школьном обучении. Как бы у нас вот оказалось, что музыка, допустим, Сашу подвигла на то, что он стал слышать. Он не умел писать у нас, не мог писать на слух. А после занятий музыкой таких несколько месяцев он начал писать, он начал слышать. Он не слышал, он как бы он слышал вот Ну, одну букву нужно
было. Мозг начал развиваться, да, и да. Вот это был как некий толчок.
Да, какие-то связи возникли у него.
Угу. Галина, к вам такой вопрос. Вам удавалось хоть как-то за все годы, пока сыновья росли, уделять время самой себе? Может быть, хобби какие-то?
Ну, первое время нет. Я вот сейчас расскажу. У меня было хобби, я шила для себя. То есть, тем более те времена же, знаете, было как бы ничего.
Там не достать, дефицит тотальный.
90-е годы, да, ничего не купить. То есть я шила для себя. Вот для меня это было хобби. Я для детей много шила. То есть у меня дети всегда были по тем временам хорошо одеты, все было необычное, значит, муж шила. Потом пришлось со временем мне это хобби как бы монетизировать, потому что я с работы, мне пришлось уйти.
Нереально работать, когда уже, детки, да, тяжелые.
У нас, видите, никого не было, как бы помощников не было, мы с мужем были вдвоем. Uh-huh. Вот, и я программист, у меня матмех университета, вот, наша УРГУ. Вот, меня очень долго терпели на работе, в смысле, потому что я была довольно хорошим специалистом, как бы мне шли навстречу, мне там делали сокращенный день, мне разрешали выходить, допустим, не в 8 утра, а в 10. Я могла не полный день работать, то есть как бы шли навстречу.
Ну, поблажки некие, да, такие важные.
Но
важные.
Потом все вот это, ну, никак не выходило. Допустим, надо проект сдавать, а у меня ребенок болеет, а может и два заболеет сразу. Вот, а муж уже как бы пошли на то, что он зарабатывает деньги все-таки, а я занимаюсь детьми. Угу. Вот, и потом я монетизировала это хобби, но оно, знаете, меня... как бы сказать, как правильно сказать, обескровила, не то, что высосала из меня вот это вот. Я потом, когда прекратила шить...
Не хватило сил.
Не то, что всё, я больше не хочу шить, я и сейчас и не шью. Я только вот шью вот такой домашние какие-то, знаете, ага. Чтобы зашить что-то, заштопать.
А как сейчас вообще справляетесь? Сыновья уже выросли, легче стало? Или какие-то, может быть, другие трудности появились?
Ну, во многом, конечно, легче, потому что всё-таки, особенно Саша, он же... довольно высокофункциональный, он помогает очень много, в смысле, он знает очень много, то есть у него вот это все, у него очень хорошая память, он все алгоритмы запоминает, ну, в смысле, что в какой...
По хозяйству может, да, помочь, что-то, да, там приготовить, да. Что-то может?
Он может сам сделать, допустим, уборку делает, он там белье меняет, полотенце, там, ну, в общем, все вот это все, стирку складывает, и он это может все один делать. Ну вот с Игорем он все делает, но, вот знаете, ему нужен, чтобы кто-то рядом после него.
Подсказывал.
Да, одобрял, вернее, даже. Он тоже как бы все знает, но нужно говорить: Игорь, ты молодец, ты замечательно делаешь. И тогда он будет, а если, допустим, даже с пылесосом его поставить, Игоря, он будет стоять, вот вокруг себя будет пылесосить, и это может целый час продолжаться. То есть его нужно переставлять, его и пылесос. Вот с Сашей в этом деле, ну, проще.
Пополегче. Да. И уже в завершение, быстрое время так пролетело, много хочется спросить. Спрошу главное. Знаете, я сам, ну, как мы, конечно, православное радио воскресенье, мы люди верующие, я сама человек глубоко верующий. Я всегда считаю, что Господь, Он же дает нам не в наказание, а для чего-то, чтобы мы, неся такой тяжелый, я бы сказала, крест, он нелегкий. Мы не будем говорить, что это легко воспитывать двух особых ребят. Чему вы научились? Вот за что именно это вот дало вам в плане духовного развития? Потому что, мне кажется, опыт,
да,
гигантский.
То, что, конечно, первое время, да, это все воспринимается как наказание. Почему я? Почему я?
За
почему
что мне такое?
Меня, да. То есть там друг друга обвиняли, допустим, муж меня за то, что ты работала все время там за этими экранами, ты, вот, там, наверное, из-за этого, да. Раньше же была аппаратура совершенно другая. В общем, ну вот каждый, это мы тоже все прошли, потом успокоились. Жить-то надо, нужно дальше. Вот, то есть, да, наверное, терпение, принятие ситуации, как вот, знаете, я хочу пример такой. Вот у меня Саша, например, иногда говорит, ну, кто-то что-то сделает, он говорит, вот он плохой, значит. Я говорю, Саша, он неплохой, это поступок плохой. Ну, в смысле, допустим, кто-то что-то в школе, особенно он приходил, вот там, говорит, мама, там это кто-то что-то натворил. Вот. И все, Саша говорит, да, все люди разные, он мои фразы знает. Я говорю, все люди разные, все имеют право на
ошибки.
На ошибки и на какое-то свое поведение. То есть вот в этом может быть. Ну и вообще я почему-то смотрю на жизнь с оптимизмом, не знаю, почему у меня это получается. Я все говорю, что у меня какой-то запас большой, по всей видимости.
Мне кажется, Господь просто дает благодать некую, потому что иначе-то держаться-то?
Мы верим в Бога, но мы не так часто ходим в церковь, потому что ребятам тяжело. Угу. Вот у меня же, видите, в общем-то, мы тогда все крещенные, но папа у меня мусульманин. Причем его отец, он дважды паломничество в Мекку совершил. Угу. То есть там семья очень высокодуховная, скажем так. И сейчас вот эта вся линия, которая казахская у нас идет, они очень духовные люди, скажем так. Угу. Вот, то есть, может быть, со всех сторон вот эти силы какие-то приходят ко мне.
Вот. А ваши, может быть, какие-то пожелания нашим радиослушателям с точки зрения опыта жизненного?
Самое главное всегда находить что-то хорошее в ситуации, в которой произошла. Всегда есть выход из любой ситуации. Все, наверное. Самое главное – здоровье, терпение. И я всегда говорю женщинам, которые в такой ситуации оказались, не забывать про себя. Нужно все равно какое-то находить себе отдушину для себя, находить какое-то занятие.
Это очень важно. Жизнь-то не заканчивается. Это важный этап жизни, от него никуда не уйдешь. Это надо все это решать, все вопросы, все делать, двигаться. Ну а как двигаться, если у нас не будет сил, и мы сами будем, как говорят психологи, в нересурсном состоянии?
Иногда, может быть, обращаться нужно и за помощью.
Мне кажется, надо вообще всегда обращаться за помощью, не стесняться.
Я как-то обошлась вот без этих... я проходила групповые практики, там какие-то были проекты вот для родителей детей-инвалидов. И с детьми тоже вот мне помогли уже во взрослом состоянии. Тоже были консультации психологов, вот по поведению, АБА-специалисты, да. Угу. То есть вот какие-то буквально вот несколько фраз, которые мне помогали выстроить с ними диалог. То есть если есть какие-то проблемы, то нужно искать их решение. Вот я что хочу сказать. Не уходить в этот негатив.
Не замалчивать. Некоторые, кто-то начинает стесняться, говорит, ну как, вот я расскажу, да кому это надо, да кому интересен тут я с моей болью. Да нет, люди откликаются, может, и как-то Господь находит вот тех, кто поможет. Кто-то, может быть, знаете, просто слово доброе скажет. Кто-то просто улыбнется. Да, всякое же. То есть помощь ведь, она же разная бывает. А кто-то, может быть, там и даже где-то и посидит там, позанимается с ребенком. Mm-hmm. Это тоже помощь все. Спасибо вам огромное за такую откровенную достаточно беседу. Вам всего самого наилучшего. В первую очередь здоровья, мира в сердце. Чтобы дальше так с оптимизмом.
Спасибо вам за приглашение.
Несмотря, знаете, на трудности, глаза-то у вас горят. То есть вот смотришь и видишь, человек очень такой позитивный. И прямо приятно смотреть. То есть не скажешь внешне, что какие-то такие трудности есть, с которыми человек не справляется. Так что вы большая молодец. Всего вам самого наилучшего. Дорогие друзья, программу из цикла «Люди и судьбы» для вас провела Ольга Мануйлова. А в гостях у нас сегодня Галина Кузнецова. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, уважаемые слушатели.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.